Теперь мы обратимся к самим избранным. Павел говорит, кем они являются и кем не являются. Остановимся сначала на втором. Кем же избранные не являются? Апостол пишет, немного из вас мудрых по плоти. Обратите внимание, что здесь не просто сказано «немного мудрых», а «немного мудрых по плоти». Бог избрал по-настоящему мудрых людей, ибо всех своих Он делает мудрыми, а не избрал Он мудрых по плоти. Греки называют таких людей философами. Люди, любящие мудрость, великие ученые, наставники, энциклопедисты, образованные, проницательные, непогрешимые люди. С презрением сверху вниз смотрят на простых неграмотных людей и называют их глупцами, почитают их за прах, который можно попирать ногами. Однако из этих мудрецов немного избранных Богом. Странно, не правда ли? Но если бы первые 12 апостолов были философами или раввинами, то люди сказали бы: «Неудивительно, что Евангелие обладает такой силой. 12 мудрейших людей Греции были выбраны, чтобы провозглашать его». Но вместо этого Господь находит на берегу моря бедных рыбаков. Более необразованных людей Он и встретить не мог. И зовет их за собой. Рыбаки становятся апостолами. Они распространяют Евангелие, и слава почивает не на апостолах, а на Евангелии. Мудрость Божия прошла мимо мудрых людей. Заметьте дальше, апостол Павел пишет «немного сильных». Мудрые, казалось бы, могли проложить себе путь на небо своим умом, но мы как бы видим их беспомощно пытающимися нащупать щеколду на вратах, открывающих путь в небо. В то же время неграмотные, простые люди уже прошли эти врата. Слепая мудрость спотыкается во тьме и, подобно волхвам, тщетно ищет младенца в Иерусалиме, в то время как бедные пастухи сразу же идут в Вифлеем и находят Христа. Вот еще одна группа великих людей. Сильные люди, бесстрашные победители, монархи, их императорские величества, завоеватели, Александры, Наполеоны, не они ли избраны? Ведь если царь становится христианином, он может других мечом заставить принять Христа. Почему бы не избрать его? Нет, говорит Павел, немного сильных. И вы легко можете догадаться, в чем причина. Если бы были избранные сильные, то люди бы сказали: понятно, почему христианство получило такое распространение. Острие меча является сильным аргументом в пользу Христа, и могущество монарха сокрушает не только сердце человека. Мы понимаем, чем объясняется успех мусульманства в первые 3 века его истории. Такие люди, как Али и Халиф, были готовы уничтожать целые народы. Они неслись на конях, размахивая мечом у себя над головами, бесстрашно бросаясь в бой. И только тогда, когда они столкнулись с такими людьми, как наш Ричард Львиное Сердце, немного поостыли. Когда меч встретился с мечом, тогда тот, кто первый взял его в руки, погибает. Христос не стал избирать воинов. Один из его учеников вытащил было меч, но опыт оказался неудачным, поскольку он смог поранить лишь ухо раба. Да и то Христос исцелил прикосновением. После этого случая Петр в сражение уже не вступал. Чтобы успех Господних завоевателей не зависел от сильных людей, Бог не избирает их. После этого Павел говорит «немного благородных», имея в виду людей со знаменитой родословной, в генеалогическом дереве которых есть князья и цари, в чьих жилах течет голубая кровь. «Немного благородных», ибо о благородных сказали бы, что это они сделали Евангелие престижным. Стоит ли удивляться, что Евангелие так распространилось? Ведь граф такой-то и герцог такой-то христиане. Но вы видите, что таких людей в первые годы в церкви было очень мало. Святые, собиравшиеся в катакомбах, были бедными и простыми людьми. И очень примечателен тот факт, что среди всех надписей, найденных в римских катакомбах, которые были сделаны первыми христианами, едва ли отыщется одна, в которой не было бы орфографических ошибок. И это является весомым доказательством того, что они были сделаны бедными, малограмотными людьми, которые в то время были защитниками веры и подлинными хранителями благодати Божьей. Итак, мы поговорили о том, кем избранные, как правило, не являются. Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. А теперь посмотрим, кем являются избранные. И я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на слова, подобранные апостолом. Он не говорит, что Бог избрал невежественных людей. Нет, он говорит иначе. Бог избрал немудрые. Словно избранные Господом по своей природе не заслуживали именоваться людьми, а больше походили на бездушные предметы. Мир относился к ним с таким презрением, что о них не говорили «кто эти люди», а просто «что это такое?». В Евангелиях Христос несколько раз назван «сей», то есть «этот». Сего же не знаем, откуда он. Противники даже не желали называть его человеком. Они как бы говорили, этого же назовите его животным или вещью, не знаем его. Бог избрал людей, которых мир считает необразованными, невежественными, тупыми болванами, которых можно водить за нос и заставить верить во что угодно. Но Бог избрал немудрое, которое является самим воплощением глупости. Далее Бог избрал также немощное мира. «А кто, — говорил кесарь в тронном зале, если он вообще удостаивал этот предмет своим вниманием, — этот царь Иисус? Жалкий бродяга? Повешенный на кресте? Кто это там проповедует его? Бедные рыбаки?» которые и таланта золота не наскребут во всех своих кошельках вместе взятых. Что это за Павел, который так яростно отстаивает Христа? Ремесленник? Он изготавливает палатки. А кто его последователи? Несколько ничтожных женщин, которые случайно встретились ему на берегу реки? Павел — философ? Да о чем вы говорите? Его осмеяли на Марсовом холме. В Ареопаге афиняне назвали его суесловом. Несомненно, кесарь считал их ничтожными людьми, не заслуживающими его внимания. Но Бог избрал немощное мира. Обратите внимание на то, что Павел еще раз называет избранных «незнатное мира». Это означает, что у них не было знатных в роду. Их отец никто, и их мать ничто. Таковы были древние апостолы. Они были незнатными в этом мире, но все же Бог избрал их. И словно этого еще недостаточно, Павел добавляет, что Бог избрал уничиженное. Над избранными издевались, их гнали, за ними охотились, иногда, не воспринимая всерьез, относились к ним с полнейшим равнодушием. Да стоит ли обращать на них внимание, ничтожные глупцы? Не трогайте их, оставьте их в покое. Но Бог избрал именно их. Нули и ничтожество. «О да, — говорит человек мира, — я слышал, что есть такая группка фанатиков». «Да? А я даже не слышал о них, — говорит другой. Я никогда не имел ничего общего с такими низкосортными людишками. Есть ли у них епископ или непогрешимый папа?» — спросит кто-то. «Нет, сэр, таких благородных людей среди них нет. Все они незнатные невежды, поэтому мир отвергает их». «Но, — говорит Бог, — я избрал их». Именно таких людей избирает Бог. И заметьте, что ситуация не изменилась со времен апостола Павла до наших дней, ибо Библия не меняется с течением времени. И в 1864 году, как и в 64 году, Бог по-прежнему избирает немощные и незнатные так, как делал всегда. Бог еще покажет миру, что те, над кем смеются, кого называют фанатиками, сумасшедшими и преступниками, являются его избранными, которые еще станут во главе целой армии избранных и одержат для Бога победу в последний день. И мы не стыдимся хвалиться тем, что Бог избирает немощные и уничиженные. И мы становимся рядом с презренным народом Божьим в надежде стать причастниками Его избирающей благодати. В заключение обратимся к причинам, по которым Бог избрал именно этих людей. Павел указывает нам на две причины – непосредственную и главную. Первая непосредственная причина содержится в следующих словах. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира – и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Итак, непосредственная причина такого, казалось бы, странного избрания заключается в том, чтобы посрамить мудрых. Когда мудрый посрамляет мудрого, это одно. Мудрому также несложно посрамить глупого. Но когда глупый одерживает верх над мудрым, вот это истинно перст Божий. Вы помните, что происходило с первыми апостолами? Философ послушал апостола Павла и сказал, «В этом нет ничего интересного, просто глупость какая-то. Басни от начала и до конца. Нам не стоит тратить силы, чтобы отвечать на это». Прошли годы. Этот философ посидел, а христианская ересь не только не умерла, но подобная эпидемия распространилась довольно широко. Обратилась его дочь, даже его жена тайком по вечерам стала уходить на собрания христиан. Философ теряется в догадках, что происходит. «Я, — говорит он, — уже ясно доказал, что христианство — глупость, но люди принимают его. Я опроверг все их доводы. Не так ли? Я не только опроверг их доводы, но я изложил свои аргументы с такой силой и убедительностью, что, мне казалось, от христианства ничего не останется. Но оно уже в моем доме». Иногда этот философ со слезами на глазах бормочет: «Я чувствую сердцем, что оно победило и посрамило меня. Я придумывал силлогизм за силлогизмом. Я победил жалкого Павла, но Павел победил меня. То, что я почитал за глупость, посрамило мою мудрость». Через несколько столетий после смерти Христа христианская вера распространилась по всему цивилизованному миру, в то время как язычество, в поддержку которого выступали все философы Запада и Востока, пришло в упадок и стало предметом насмешек. «Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильных». «О!» — воскликнул Кесарь. «Мы искореним христианство, а вместе с ним уничтожим тех, кто его отстаивает». Разные правители убивали учеников Иисуса одного за другим, но чем больше они их преследовали, тем больше их становилось. Проконсулам были отданы приказы уничтожать христиан, но чем больше они гнали их, тем больше их было, пока, наконец, люди сами не стали приходить к гонителям с просьбой умереть за Христа. Власть имущие придумывали изощренные пытки, привязывали верующих к диким лошадям, укладывали их на раскаленные решетки, С живых сдирали кожу, распиливали на части заживо, сажали на колья, обмазывая дегтем, превращали в факелы для освещения садов Нерона. Их гноили в подземельях, использовали для зрелищ в амфитеатрах. Медведи душили их до смерти, львы разрывали на куски, дикие быки поднимали их на рога, но христианство распространялось. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощи христианства, ибо немощь Божия сильнее могущества человеческого. Если бы Бог избрал сильных людей, они бы сказали: «Бог обязан успехом нам». Если бы Он избрал мудрых, они бы заявили: «Все дело в нашей мудрости». Но когда Бог избирает немудрых и немощных, что ты, философ, можешь сказать? Не посмеялся ли Бог над тобой? Где вы, копье и меч? Где вы, сильные? Божья немощь сокрушила вас. Павел также пишет, что Бог избрал незначащее, чтобы упразднить значащее. Упразднить — это еще больше, чем посрамить. Значащее. Что было значащим во дни апостола? Юпитер восседал на превознесенном престоле, держа в руках гром. Сатурн почитался отцом богов. Венера награждала своих приверженцев похотливыми удовольствиями. Прекрасная Диана трубила в рог. Но вот появился Павел и говорит, что нет Бога, кроме единого Бога и Иисуса Христа, посланного им. Он говорит о незначащем. Христианская ересь находилась в таком презрении, что если бы в то время был составлен каталог религий разных стран, христианство в него не попало бы. Но где сейчас Юпитер? Где Сатурн? Где Венера и Диана? Их имена существуют только в толстых словарях. Кто сейчас поклоняется Церере во время жатвы? Кто возносит молитву к Нептуну во время шторма? Они все исчезли. Незначащее уничтожило значащее. Давайте задумаемся над тем, что истина со времен Павла не изменилась. 1864 год увидит повторение древних чудес. Значащее будет упразднено незначащим. Вспомните времена Виклифа. Тогда значащим были деревянные кресты в церквях. Все жители Британии поклонялись святому Винифреду и святому Томасу Кентерберийскому. Вот лорд-архиепископ проходит по улице, и ему поклоняются. Папе Римскому поклоняются тысячи, Деве Марии поклоняются все поголовно. И что я вижу? Одинокий монах в Лютерворте начинает проповедовать против нищенствующих монахов-попрошаек. И, проповедуя против них, он неожиданно для себя открывает истину и начинает провозглашать Христа как единственный путь спасения, утверждая, что всякий верующий в Него спасется. Поначалу старания этого человека выглядели несколько смешно, что его даже не преследовали. Правда, ему пришлось держать ответ перед его высокопревосвященством, но ему на помощь пришел мужественный человек Джон Гонтский, который замолвил за него словечко, и хотя Виклиф был осужден, ему было позволено вернуться в свой приход в Лютерворте. Значащее. Не было даже необходимости проливать его кровь. Оно должно было умереть само собой. Но умерло ли оно? Где ваши святые кресты сегодня? Где святой Томас Кентерберийский? Где святой Агнс и святой Винифет? Спросите пузеитов, ибо только они еще помнят о них. Они общаются с кротами и летучими мышами, поэтому знают, куда были брошены идолы. Они пытаются вернуть к жизни суеверия прошлого, но по благодати Божьей так просто у них этого не получится. Современная система английских суеверий с ее учением о животворящей крещенской воде, конфирмацией и передачей благодати через хлеб и вино упразднится под действием незначащего. Истина, открытая в Иисусе, вера в то, что нет священников, стоящих выше обычных христиан, в то, что все верующие священники Богу – чистая истина, простая истина о том, что вода не обязывает Святого Духа возрождать человека, что внешние формы и обряды не обладают силой сами по себе без веры тех, кто принимает в них участие, все это упразднит при содействии Святого Духа то, что является